тут ему почудилось, что чей-то голос негромко воскликнул: «Боже мой, да ведь это Кэмп!» Но доктор Кэмп не верил в таинственные голоса. Он стоял и смотрел на смятую постель. Должно быть, ему просто послышалось. Он снова огляделся, но не заметил ничего подозрительного, кроме смятой и запачканной кровью постели. Тут он ясно услышал какое-то движение в углу комнаты возле умывальника. В душе всякого человека, даже самого просвещенного, гнездятся какие-то неуловимые остатки суеверия. Жуткое чувство охватило доктора Кэмпа. Он затворил дверь спальни, подошел к комоду и поставил на него сифон. Вдруг он вздрогнул. В воздухе между ним и умывальником висела окровавленная повязка. Пораженный, он стал вглядываться. Повязка была пустая, аккуратно сделанная, но совершенно пустая. Он хотел подойти и схватить ее, но чье-то прикосновение остановило его, и он совсем рядом услыхал голос: «Кэмп!» «А?» — сказал Кэмп, разинув рот. «Не пугайтесь», — продолжал голос. «Я невидимка». Кэмп некоторое время молча глядел на повязку. «Невидимка?» — сказал он наконец. «Невидимка», — повторил голос. Кэмпу сразу вспомнилась история, которую он так усердно высмеивал еще сегодня утром, но в эту минуту он, по-видимому, не очень испугался и удивился. Только впоследствии он мог дать себе отчет в своих чувствах. «Я считал, что все это выдумка», — сказал он. При этом у него в голове вертелись доводы, которые он приводил утром. «Вы в повязке?» — спросил он. «Да», — ответил невидимка. «О», — взволнованно сказал Кэмп, — «вот так штука». Но тут же спохватился. «Вздор, фокус какой-нибудь». Он быстро шагнул вперед, и рука его, протянутая к повязке, встретила невидимые пальцы. При этом прикосновении он отпрянул и изменился в лице. «Ради бога, Кэмп, не пугайтесь. Мне так нужна помощь. Постойте!» Невидимая рука схватила Кэмпа за локоть. Кэмп ударил по ней. «Кэмп!» — крикнул голос. «Кэмп, успокойтесь!» И рука невидимки еще крепче сжала его локоть. Бешеное желание высвободиться овладело Кэмпом. Перевязанная рука вцепилась ему в плечо, и вдруг Кэмп был сшиблен с ног и брошен навзничь на кровать. Он открыл рот, чтобы крикнуть, но в ту же секунду край простыни очутился у него между зубами. Невидимка держал его крепко, но руки у Кэмпа были свободны, и он неистово колотил ими куда попало. «Будьте благоразумны», — сказал невидимка, который, несмотря на сыпавшиеся на него удары, крепко держал Кэмпа. «Ради бога, не выводите меня из терпения. Лежите смирно, болван вы этакий», — проревел невидимка в самое ухо Кэмпа. Еще с минуту Кэмп продолжал барахтаться, потом затих. «Если вы крикнете, я размозжу вам голову», — сказал невидимка, вынимая простыню изо рта Кэмпа. «Я невидимка. Это не выдумка и не фокус. Я действительно невидимка, и мне нужна ваша помощь. Я не причиню вам никакого вреда, если вы не будете вести себя как обалделый мужлан. Неужели вы не помните меня, Кэмп? Я Гриффин. Мы же вместе учились в университете». «Дайте мне встать», — сказал Кэмп. «Я никуда не убегу, и дайте мне минуту посидеть спокойно». Он сел на кровати и пощупал затылок. «Я Гриффин, учился в университете вместе с вами. Я сделал себя невидимым. Я самый обыкновенный человек, которого вы знали, но только невидимый». «Гриффин?» — переспросил Кэмп. «Да, Гриффин», — ответил голос. «В университете я был на курс моложе вас, белокурый, почти альбинос, 6 футов росту, широкоплечий, лицо розовое, глаза красные. Получил награду за работу по химии». «Ничего не понимаю», — сказал Кэмп. «В голове у меня совсем помутилось. При чем тут Гриффин?» «Гриффин — это я». Кэмп задумался. «Это ужасно», — сказал он. «Но какая чертовщина может сделать человека невидимым?» «Никакой чертовщины. Это вполне логичный и довольно несложный процесс». «Это ужасно», — сказал Кэмп. «Каким образом?» «Да, ужасно, но я ранен. Мне больно, и я устал. О, Господи, Кэмп, будьте мужчиной. Отнеситесь к этому спокойно. Дайте мне поесть и напиться. А пока что я присяду». Кэмп поглядел на повязку, двигавшуюся по комнате, а затем он увидел, как плетеное кресло протащилось по полу и остановилось возле кровати. Оно затрещало, и сиденье опустилось на четверть дюйма. Кэмп протер глаза и снова пощупал затылок. «Это почище всяких привидений», — сказал он и глупо рассмеялся. «Вот так-то лучше. Слава богу, вы становитесь благоразумным». «Или глупею», — сказал Кэмп и снова протер глаза. «Дайте мне виски. Я еле дышу». «Этого я бы не сказал. Где вы? Если я встану, то не наткнусь на вас?» «Ага, вы тут. Ладно, виски? Пожалуйста. Куда же мне подать его вам?» Кресло затрещало, и Кэмп почувствовал, что стакан берут у него из рук. Он выпустил его не без усилия, невольно опасаясь, что стакан разобьется. Стакан повис в воздухе дюймах в 20 над креслом. Кэмп глядел на стакан в полном недоумении. «Это... ну, конечно, это гипноз. Вы, должно быть, внушили мне, что вы невидимы». «Чушь», — сказал голос. «Но ведь это безумие. Выслушайте меня». «Только сегодня я привел неоспоримые доказательства», — начал Кэмп, — «что невидимость...» «Плюньте на все доказательства», — прервал его голос. «Я умираю с голоду, и для человека, совершенно раздетого, здесь довольно прохладно». «Он чувствует голод», — сказал Кэмп. Стакан виски опрокинулся. «Да», — сказал невидимка, со стуком ставя стакан. «Нет ли у вас халата?» Кэмп пробормотал что-то в полголоса и, подойдя к платяному шкафу, вынул оттуда темно-красный халат. «Подойдет?» — спросил он. Халат взяли у него из рук. С минуты он висел неподвижно в воздухе, затем как-то странно заколыхался, вытянулся во всю длину и, застегнувшись на все пуговицы, опустился в кресло. «Хорошо бы кальсоны, носки и туфли», — отрывисто произнес невидимка, — «и поесть». «Все что угодно, но со мной в жизни не случалось ничего более нелепого».